Западе у нас и что со всем этим делать.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 28-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова и ее гость из Новороссии Игорь Петрович Иванов. Завершит этот час нашего вещания слово протоиерея Александра Шургунова, сказанное на праздник иконы Божией Матери «Знамение».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40», которая пройдет в павильоне 4.1 парка Сокольники с 9 по 16 декабря. На выставке будут представлены книжные издательства, православная переводика, иконы, свечи, мед, продукция монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви вы можете обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Бесплатная маршрутка доставит наших гостей до павильона от метро «Сокольники». Выставка-ярмарка 40-40 в «Сокольниках» в павильоне 4.1 будет проходить с 9 по 16 декабря. Время работы с 11 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвование для нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 17 по 22 декабря в Сокольниках для вас будут представлены православные книги, иконы, лампадки, колокольчики, одежда, продукты, а также пройдут беседы с известными богословами. С 17 по 22 декабря в Сокольниках в павильоне номер 2. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания передач «Радио Радонеж» в хорошем качестве и сделать пожертвования для нашей радиостанции.
Дорогие братья и сестры, крупнейшая православная выставка-ярмарка «Рождественский дар» переехала из павильона 69 ВДНХ в Сокольники. Теперь приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар» в Сокольниках, которая пройдет с 23 по 29 декабря в павильоне номер 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Телефон оргкомитета выставки 495-780-6781. Повторяем, 495-780-6781.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 18, стихи 31-34, 92-е зачало. Отозвав же 12 учеников своих, Иисус сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Господь предупреждает своих учеников о приближающихся к Нему страданиях и смерти. Его крестные страдания — исполнение Писаний. Совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Снова и снова Господь показывает нам, что Священное Писание — поистине Слово Божие, и все, что оно возвещает, в точности и в полноте исполнится. В символе веры мы исповедуем Христа, страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. Сколь многие, ищущие истину, уверовали, что Христос пришел от Бога, потому что увидели в Нем исполнение всех ветхозаветных пророчеств. Это знание упраздняет соблазн креста. Крест становится высшей честью и славой. Так написано и так подобало пострадать Христу. И мы видим, что упоминание о бесчестии, которое будет нанесено Христу, имеет особое значение. И поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить. Всякое уничижение, какое только может быть, примет Христос, чтобы приобщиться в полноте человеческому страданию. Но, как и всегда, говоря о своих страданиях и смерти, Христос говорит о Своем воскресении. Оно упразднит всякий страх и превратит все скорби в радость. И в третий день воскреснет Господь. Какое смятение вызывают у учеников эти слова Спасителя? Это противно всем их понятиям о Мессии, о Его Царстве, и они ничего не поняли. Их заблуждение было столь глубоким, что они просто не желали понимать эти слова буквально, и они не могли вместить их ни в каком другом смысле. Потому они не разумели сказанного. Слова сии были сокровенны, сокрыты от них, и они не могли принять их. Они знали эти пророчества, возвещающие о славе Мессии, и с нетерпением ждали их исполнения, пропуская все, что в них говорилось о Его страданиях. Сколько бед и заблуждений и лжеучений существует в мире от того, что люди читают так частично Священное Писание, выбирая из него то, что им нравится. Задумаемся, как мы относимся сегодня к тем пророчествам Слова Божия и святых отцов, которые еще не исполнились. Ждем, когда Церковь просияет небывалой славой в последние дни, и не хотим замечать то, что ей, следующей за своим Господом, с неизбежностью предстоит, воображая, что это уже все позади.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Маргариты, Анны, Марии, Натальи, Игоря, Анастасии, Павла, Алексея, болящей Зинаиды, болящей Галины, Романа, младенца Иоанна, Александра, Николая, Владислава, младенца Максима, Владислава, диакона Дмитрия, Елены, младенца Сергия, младенца Даниила, Нины, Людмилы, тяжкоболящего архимандрита Наума, архимандрита Амвросия, протоиерея Константина, протоиерея Александра, монахини Евгений, болящей Ларисы, болящей Сусаны, тяжкоболящего Виктора, болящего Владимира, Ксении, Владимира с очадами, Виктора, болящей Натальи, болящей Елизаветы, болящей Светланы, Фатины, болящей Тамары, Владимира, Марии, Александра, Анны, Серафимы, Василия, от раковицы Марии, отрока Анатолия, Геннадия, Ирины, Виктора, Валентины, младенца Давида, младенца Елизаветы. Спаси Христос!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова. начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Дорогие друзья, сегодня мне очень приятно представить вам очень дорогого гостя нашей программы Игоря Борисовича Иванова. Сейчас хотела рассказать подробнее, кто такой у нас Игорь Борисович, если кто не знает и растерялась. Потому что у Игоря Борисовича такое количество всяческих должностей и обязанностей, что, Игорь Борисович, пожалуйста, скажите нам, что сейчас актуально.
Да, спасибо, Елена Петровна. Здравствуйте. Значит, действительно, должностей различных у меня много. Ну, в Новороссии последняя моя должность – это заместитель начальника главного штаба вооруженных сил ДНР по строевой части, до этого начальник политотдела ополчения. Ну, в настоящее время я являюсь руководителем Содружества ветеранов ополчения Донбасса, СВОД. Вот, ну и уже много лет продолжаю возглавлять Русский общевоинский союз, РОВС, старейшую русскую воинскую организацию, которую непосредственно основал в свое время генерал Врангель, ну и которая существует до сих пор, храня традиции Белого движения и Русской императорской армии.
К сожалению, вот раньше РОВС еще не приходил к нам в гости, и мы рады исправить это упущение, безусловное упущение, потому что я лично внимательнейшим образом всегда слежу за всеми новостями этой одной из самых достойных общественных организаций, существующих в русском мире. Поэтому, Игорь Борисович, добро пожаловать на радио «Радонеж».
Спасибо, Елена Петровна.
А разговор наш, на самом деле, не очень веселый, потому что вы, вероятно, может быть, слышали краем уха, как мы тут бились в Москве и продолжим свою борьбу, безусловно, за декоммунизацию нашей топонимики, нашего пространства, в котором мы хотим жить. Мы тут сражались против имени Войкова на метро и на новом топониме транспортно-пересадочном узле. Вот, к сожалению, невзирая ни на что, тут была масса всяких коллизий, было проведено голосование электронное, которое многие считают фиктивным и, в общем, не без оснований, даже, вероятно, будет судебное разбирательство по поводу этого голосования. Вот, но почему же, вот хотелось бы от этой нашей чисто московской проблемы, хотя в действительности она не только московская. Вот я с радостью узнала, что к ликвидации имени цареубийцы подсоединился сейчас, например, город Дедовск, у которого тоже такой топоним. И в целом имени цареубийцы 131 топоним на карте нашей страны. То есть проблема, конечно, шире московской, но отвлекаясь именно от нашей борьбы за переименование станции метро, хотелось бы услышать именно как представителя РОВС ваше мнение о том, почему так буксуют совершенно естественные, совершенно нормальные вещи в нашем обществе и откуда спустя уже так много лет после падения официально-коммунистического режима продолжают вот эти вот красные метастазы тихонечко распространяться в общество, в страну, в русский мир.
Ну, конечно, я слышал о вашей борьбе, и не краем уха, поверьте. По-моему, вся страна уже в курсе дела вот той акции, которую вы здесь ведете и возглавляете. Вот.
Нет, я не возглавляю ни в коем случае. Я возглавляю Филипп Грилли и Антон Худяков.
Но тем не менее, вы ее озвучиваете, да? Я, конечно же, слышал и не один раз, и видел, и читал. То есть я думаю, что это сейчас очень широко обсуждается в нашем обществе, так что, естественно, я в курсе этой проблемы. Я думаю, что мою позицию здесь тоже не нужно особенно долго, так сказать, освещать. Она, естественно, полностью совпадает с вашей. Да, конечно, имена цареубийц, имена террористов, имена, так сказать, мучителей русского народа, они должны с нашей карты исчезнуть раз и навсегда. Вот, поэтому, разумеется, я тоже горячо поддерживаю всю эту инициативу. Вот, ну, а вообще говоря, мы же с вами живем в такой век, когда и в такой год, когда все активно борются с терроризмом, да? Ну, а если мы боремся с терроризмом, то надо быть последовательными, я считаю. Насколько я понимаю, товарищ Войков как раз именно и был террористом в свое время.
Игорь Борисович, уточнение маленькое внесу. Проблема не просто терроризма, как в 19-м столетии, например, но с 20-го столетия перед нами стала проблема государственного терроризма, потому что коммунистическое государство было террористическим по своей идеологии, по своим действиям. ИГИЛ, в противостояние с которым вступила наша страна, это также террористическое государство, то есть это новое явление. И, собственно говоря, нынешняя Украина, с которой вы столь основательно столкнулись, да, в последние годы, это также террористическое государство, потому что оно обращает оружие против мирных людей.
Да, ну вот это и есть политика двойных стандартов. С одной стороны, мы с терроризмом боремся, а с другой стороны, имена террористов украшают, в кавычках, так сказать, запонимы нашей страны. Я вот хочу привести маленький пример. У нас буквально на днях, сам я петербуржец, и у нас буквально в культурной столице на днях поставили памятник генералу Милорадовичу, что, конечно, прекрасно. Все знают, кто такой Милорадович, герой 1812 года. Но вот как-то странно. Открываем мы памятник Милорадовичу, присутствует патриотическая общественность.
А стоит он не на улице Каховского?
Вы знаете, стоит он не на улице Каховского, но переулок-то Каховского у нас в Санкт-Петербурге благополучно существует. И вот у нас теперь есть в Санкт-Петербурге памятник Милорадовичу. Давно пора, конечно, стоит. Вот. Но в том же городе есть переулок его убийцы Каховского. Как это назвать вообще? Вот политику такую, да? Ну, нам-то с вами понятно, в общем, откуда растет вот эта вся ситуация. Понятно, что после формального падения коммунистического режима задача государства была, в общем, большое, широкое политическое просвещение и историческое просвещение нашего народа. Вот. Но, к сожалению, режим, который установился после коммунистического режима, он был крайне не заинтересован в этом историческом просвещении людей. Да? Вот. И вместо того, чтобы людей просвещать, объяснять вообще, что же на самом деле произошло с нашей страной, почему мы оказались в такой яме, да, после коммунистического вот этого правления. К сожалению, режим был заинтересован в консервации максимальной советчины, ну, по той причине, что он сам был тесно связан с этой советчиной, да, и в этом было его спасение, в этой консервации. Вот в результате мы получили, так сказать, что уже более 20 лет прошло с момента формального падения коммунистического режима, а наследие коммунистическое до сих пор у нас не изжито. Вот стоит ли удивляться? Конечно, нельзя спустя рукава, так сказать, к этой ситуации относиться. Но вы понимаете, вся борьба с коммунистическим режимом вот на протяжении после 1991 года, ну, фактически была в руках отдельных энтузиастов. Государство, которое должно было заниматься этой задачей, фактически ничего не сделало в этом направлении. Все, что сделано, все сделано энтузиастами. Восстановление доброго имени участников белой борьбы. Вспомните, как это начиналось. Кто этим занимался? Отдельные люди, отдельные организации, отдельные писатели, отдельные какие-то наши барды и поэты, которые пытались, так сказать, влиять на ситуацию. Ну да, вот сегодня, через 20 лет, благодаря их усилиям, а не благодаря государству, ну, наверное, по-иному 50% населения нашей страны относятся к участникам белого движения. Уже никто их не приравнивает к фашистам, там, национал-социалистам, убийцам и садистам, да, как это было, скажем, до 91-го года. То есть стали немного по-другому относиться к этой части, да, скажем. Но, к сожалению, это ведь все руками энтузиастов делается. А руками энтузиастов невозможно сделать ту задачу, осуществить в полном объеме, но которая по плечу только государству. Вот про памятники Ленина все время говорят, что их надо сбрасывать, что вот на Украине-то их сбрасывают, да. А вы знаете, я думаю, что русский народ, он эти памятники уберет сам. Но уберет он только тогда, когда ему объяснят все-таки, кто такой был Владимир Ильич Ленин, кто такие были большевики, и какой ценой, чем обошлось их правление у нас на родине. Вот тогда люди действительно схватятся за голову и эти памятники уберут сами. А до сих пор, к сожалению, большинство населения нашей страны пребывает вот, так сказать, в тех сказках, в тех мифах, которые были порождены в советскую эпоху, в советскую, так сказать, вот эту эпоху тоталитарного режима, они до сих пор пребывают вот в плену этих мифов, да, о большевиках, там, о дедушке Ленине, о патриоте товарища Сталине, там, и прочих вот этих вот вещах. Действительно, государственная задача, надо работать над этим.
Ну, мне кажется, тут еще очень важная проблема, что было как-то скомпрометировано белое движение, возвращение к нашим истинным ценностям при Ельцине, потому что народ это связал воедино с экономическим положением страны в тот момент. Каждый это связал со своим частным, достаточно бедственным положением в 90-е годы. И у меня такое впечатление, что после Ельцина пошел какой-то вот психологический ренессанс о том, что все-таки было в Советском Союзе лучше, а власти, не имея четкой идеологической концепции, как бы вот пытаются играть то с теми, то с этими, сами вот в попытке нащупать идеологию действующую, которая бы работала, и я не вижу, чтобы у них это получалось.
Угу, понятно. А у меня тогда к вам, Елена Петровна, вопрос. А что такое белое движение в вашем понимании?
В моем понимании это прежде всего восстановление исторической справедливости, восстановление знаний о наших настоящих героях. В моем представлении это прежде всего народное образование и выработка правильной идеологии и ликвидация, безусловно, всех мифов, которые были структурированы в советское время, и мифов, которые продолжают структурироваться такими вот одиозными личностями, как там Проханов, Кургинян и прочие, в наше время. Но еще также, вот в моем понимании, белое движение этим не исчерпывается. Потому что вот сейчас я вижу вас, и я вижу следующее – что белогвардейцы – это добровольчество. Это всегда голыми и босыми пробираться на Дон, бросив все, потому что русский народ позвал, потому что русскому народу плохо. И именно поэтому события в Новороссии, когда они начались, так затрагивают сердце каждого русского человека, что я там вижу новое проявление белого движения.
Ну, фактически так оно и получилось. За последние 100 лет белые два раза пробирались на Дон, естественно, в 1917-18. И получилось так, что в 2014 белые тоже пробирались на Дон, чтобы переходить с риском для жизни границу и защищать людей в Новороссии. Да, так оно и получилось. Ну, а вообще говоря, у нас ведь до сих пор, почему такое отношение к белому движению, еще некоторое непонимание, да, существует вообще, кто такие белые. Понимаете, в советской школе, мы ее все прошли, знаем прекрасно, да, вот наше поколение, значит, вбивали в голову людям, что белые – это некие враги народа, да, которые чуть ли не стремились к реставрации крепостного права в России, да, что это сплошь какие-то дворяне и буржуи, которые хотели землю у крестьян отнять, заводы у рабочих отнять, вообще, так сказать, на фонарях всех перевешать, ну и в таком духе дальше, да, то есть, в принципе, понимание реального школьникам, студентам, тем, кто не был сам свидетелем гражданской войны, не давали, кто такие белые. А вообще белую идею ведь очень просто сформулировать, на самом деле двумя словами можно ее сформулировать, всего двумя словами, да, это русский патриотизм, и все. Ведь большевики считали патриотизм величайшим злом, они были интернационалисты, они разрушали Россию, Российскую империю, а белые фактически, да, при разности своих взглядов каких-то на монархию, там, кстати, на республику, на то, какая должна быть монархия, взгляды могли быть разные, но одного нельзя было отнять. Белые – это были русские патриоты, ну и, безусловно, православные люди.
На самом деле, не только православные, были и католики, были и лютеране.
Согласен, вот я вам скажу, что, например, в Новороссии мы сражались под знаменами в 14-м году. Думаю, сейчас этих знамен там уже нет, но в 14-м году они были на каждом блокпосту, на каждом танке и на каждой БМП у нас. И на этих знаменах был лик Христа Спасителя и надпись «За веру, царя и святую Триединую Русь». Но под этими флагами, конечно, большинство ополченцев были православными, и мы понимали, за что мы сражаемся. Но среди нас были и какое-то количество, пусть немного, но мусульман. Среди нас были какое-то количество, пусть немного, но и католиков. Они были, да, я знаю таких людей. Вот. Тем не менее, мы, наверное, после 20-го года впервые создали в Новороссии настоящую русскую, настоящую православную христианскую армию. И думаю, что у нас нет подобного исторического примера, ну, после гражданской войны 1917-22 годов, когда бы это происходило. Потому что армия, которая была создана под командованием Игоря Ивановича Стрелкова, это было не просто ополчение, это была действительно возрожденная русская армия с самыми лучшими его традициями. И не только потому, что мы возродили там исторические чины подпоручиков, поручиков, да, что после 22 года уже на российской земле не было. Но и потому, что у нас, скажем, в нашей русской армии не было таких явлений, как пьянство, не было таких явлений, как мародерство. В 14 году этого не было в Новороссии. Достаточно вспомнить приказ Игоря Ивановича Стрелкова о запрещении мата в войсках.
Вот это чудесно. А,
причем, да, что мат – это хула на Богородицу, да, и, так сказать, это вещь абсолютно недопустимая для русского православного воина. Самое интересное, что этот приказ действительно выполнялся. Понимаете, я думаю, здесь, конечно, сама личность Стрелкова сыграла огромную роль, потому что его популярность тогда в войсках была настолько велика, да, она в сущности среди стрелковцев и сегодня велика, что если Игорь Иванович говорит, что мат это, так сказать, хула на Богородицу, и это недопустимо для православного воина, то все ополчение это воспринимало совершенно нормально. Я думаю, если бы какой-нибудь советский генерал нечто подобное написал, то ничего, кроме насмешек, хохота, так сказать, в солдатских рядах это бы не вызвало. Но если это сказал Стрелков, то это воспринималось как аксиома. Нельзя, значит нельзя. Армия перестала материться, понимаете? То есть мы были действительно православной армией, мы понимали корни этой войны.
Ну да, я просто говоря о том, что были и другие, я как раз подчеркиваю именно то основное положение, что очень часто русских обвиняют в том, что вот хотите всех остальных загнать в гетто. Нет, доминанта титульной нации, титульной религии отнюдь не исключает существование благородного, доблестного существования с меньшинствами. Просто так, надо понимать, где меньшинство,
Посмотрите на наше ополчение, вот на наше ополчение, которое, я еще раз повторяю, было православным русским воинством, но среди нас были, например, не только великороссы, да, ну, большинство, конечно, это люди, у которых в свидетельстве о рождении написано, что они украинцы, да, во сколько они местные были. Среди нас были и греки, среди нас были и азербайджанцы, среди нас были и армяне, среди нас кого только не было, понимаете, но это не означало, что мы не русская, не православная армия. Кстати, интересно было смотреть, когда у ребят, скажем, которые, ну, армяне, да, например, а добровольцы, а шеврон у них на рукаве написано «Русская православная армия». И это воспринималось всеми совершенно нормально. То же самое было в русской императорской армии при государе императоре.
Вот, я об этом и хотел сказать.
Помните, наша армия была христолюбивым воинством. Да, мы ее так называли до революции и, так сказать, после революции белую армию. Но ведь там служили люди очень многих национальностей и различных вероисповеданий.
Просто хотелось подчеркнуть, хотя мы сейчас уходим от темы, а я еще хочу вам задать два вопроса, но просто хотелось подчеркнуть естественное сосуществование большинства с меньшинствами в Российской империи и мультикультуре, которая навязывается сегодня. Но, Игорь Борисович, вот тороплюсь задать вам еще два вопроса. Доводилось ли вам встречаться, безусловно, доводилось с попытками таких вот красно-розовых вбить клин между белой идеей и монархической идеей, когда начинает звучать вот это вот постоянное, что вот, дескать, сколько было февралистов из тех, кто пошли на Дон, вот как они были больны всеми общественными пороками, да была ли белая армия монархическая, ах нет, не была. И дальше идут такие осторожненькие шажки в сторону сталинизма, что вот, дескать...
Так, конечно, приходилось. Так мы, как Русский общевоинский союз, с этим сталкиваемся десятилетиями. Значит, в свое время, еще в 20-е, 30-е годы, этим занималась такая организация, которая в разные годы носила разные названия, ОГПУ, НКВД, КГБ. Значит, вот эти товарищи, они же довольно активно работали в эмиграции в Белой, да, и постоянно вбивали клинья между различными эмигрантскими организациями. А РОВС, Русский общевоинский союз, считался их главной целью, поскольку это были, скажем, не просто общественные деятели, это были военные, да, которые в любой момент могли взять оружие и, так сказать, пойти на освобождение России от большевизма, сталинизма. Поэтому уничтожить Русский общевоинский союз – это была в 20-е и 30-е годы главнейшая задача. И вот один из приемов, с помощью которого пытались раскалывать РОВС, раскалывать всю белую эмиграцию, это вот эти басни по поводу того, какие плохие были белые, они на самом деле были не настоящие монархисты и так далее. Вы знаете, я членом РОВСа являюсь уже, наверное, четверть века. Меня принимали в эту организацию еще старые белые офицеры, которые сами многие участвовали в гражданской войне. Они еще были живы, да, в то время. Вот, их сыновья тем более. Вот. И на мой вопрос тогда еще очень молодого человека, значит, вступавшего только в белую организацию, насколько, так сказать, идея монархии близка вот белым офицерам, тогдашний председатель РОВС, поручик Владимир Владимирович Гранитов, ну, это образец русского офицера во всех смыслах слова, значит, он мне сказал так: Игорь Борисович, РОВС не является монархической организацией, сам он, кстати, с 30-х годов в ней состоял, но за все время моего членства в РОВСе я не знал ни одного офицера, который не был бы монархистом. Вот так.
Ну, я лично для себя, когда тоже задавалась этим вопросом, сказала себе так, что, естественно, наше общество было больным, потому что иначе революции бы не случилось. И белая армия тоже часть нашего общества, но... То, что сделало наше общество плохого, было смыто кровью вот тех вот 14-летних мальчишек, которые пошли защищать Божьи храмы. А впоследствии именно благодаря этому, это, может быть, не было идеологией, это было просто чувством христианина. Ведь возрастной предел очень низкий был воевавших. 14-13 лет, я с ужасом это узнала уже значительно позже, чем когда писала в юности сама держателя знака. У меня там все 16, примерно 17-летние, а оказывается, были и 13, и это было нормальным. Я для себя... сформулировала это так, что если бы не было той чистой крови, которая пролилась в землю, как искупительная, может быть, кровь русского народа, то не сформировалась бы монархической идеологии в 20-м столетии, которая сложилась уже, как мы знаем, на новом витке в эмиграции, и общество бы не осознало, что монархия – это единственное правильное существование для нашей страны. Вот я для себя так ответила.
Елена Петровна, я сегодня к вам в гости прибыл с некой миссией, если позволите, да, вот мне приходилось как председателю Русского общевоинского союза, ну и как одному из старших офицеров Новороссии, много раз вручать награды, боевые награды на войне и после войны приходилось этим заниматься. Но мне никогда не приходилось вручать награды в эфире. Думаю, вообще никому это никогда не приходилось делать, тем более в радиоэфире. Вот, я должен вспомнить один эпизод, относящийся к войне, ныне еще не оконченной, да, войне, которая началась в 14 году. Вы знаете, мы, добровольцы, так тогда были очень благодарны вам. Вам лично, как русскому писателю, как публицисту яркому, за вашу патриотическую позицию. Потому что ведь действительно 14-й год внес в патриотическое движение некую такую смуту, когда люди не поняли, а на какой стороне надо здесь быть. Да, вот люди, патриотически ощущавшие себя. Хотя для нас, например, для РОВСа, здесь было все совершенно понятно. Когда с одной стороны кричат москаляку на геляку, да, то мне совершенно ясно уже, с какой стороны надо быть в этой ситуации. Да. Но вот вы, как писатель, как публицист яркий, умеющий эти вещи прочувствовать гораздо глубже, своей публикацией тогда, наверное, расставили точки над «и». И мы действительно были вам очень благодарны вот за эту работу. И действительно мы нуждались тогда в поддержке вот в такой информационной, и те публицисты, которые оказывали нам эту поддержку, ну, они сыграли свою роль. И я в свое время, находясь, как помню, в городе Краматорске, перед тем, как зайти в Славянск ночью вместе с отрядом Русского общевоинского союза, причем мы не знали, зайдем ли мы в Славянск или погибнем на следующий день, потому что Славянск был весь окружен, написал приказ, который я здесь у вас в эфире, если позволите, прочитаю, да, значит, выписка из приказа номер 128 Русскому общевоинскому союзу от 23 июня 2014 года, пункт номер 2, приказываю Чудинову Елену Петровну наградить светло-бронзовой медалью в память 90-летия белой борьбы за верность белой идее в творчестве и гражданской позиции. Председатель Русского общевоинского союза капитан И.Б. Иванов. И вот, как говорится, награда нашла героя. Время прошло много, но лучше поздно, чем никогда. И позвольте мне выполнить вот эту приятную для меня миссию, вручить вам заслуженную действительно награду, как нашему национальному писателю, блестящему публицисту. Поздравляю вас.
Спаси Господи, служу России. Игорь Борисович, безмерно тронута. Это очень важная для меня награда. Просто вот действительно безмерно тронута. И, к сожалению, возвращаясь к теме нашей передачи, я увидела, что мы с вами затронули очень много вопросов, но не на все в должной мере нашли ответы, поэтому, пожалуйста, приглашаю вас далее в наш эфир, потому что разговор наш необходимо продолжить.
Спасибо огромное.
Напоминаю, что в гостях у меня был, сейчас я скажу просто, без огромного количества чинов, герой Новороссии Игорь Иванов.
Спасибо большое. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Надеюсь, 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 надеюсь
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает праздник иконы Божией Матери Знамени, на которой изображается праздник Рождества Христова. В 7 главе пророка Исаии рассказывается о том, как осаждаем был со всех сторон Иерусалим. Уже не было надежды на спасение, и сердца людей трепетали, как листья при сильном ветре в лесу. Однако Господь говорит о двух соединенных армиях, окружающих Иерусалим, как о двух дымящихся головешках. Он убеждает царя обратиться ко Господу и попросить у него защиты, чтобы Господь дал знамение того, что это исполнится. Царь Ахаз отвечает отказом: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда пророк говорит: «Сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, ежесказаемо с нами Бог». Это событие говорит не только о тайне спасения человечества, каждого человека, каждого народа во всех страшных испытаниях, которым подвергаются люди в самой смерти, но и о том, как мы должны принять этот дар Божий. У нас может быть либо самонадеянное упование на свою собственную силу, как это было у тех, кто окружил Иерусалим, либо ничем не лучшее ложное смирение, когда человек исполнен такого уныния, недерзновения, беспросветного отчаяния, что не решается уже обращаться ко Господу и просить у Него помощи и знамения своей победы. Мы слышали сегодня за богослужением Ирмос и канона «Волною морскою», которые говорят нам о тайне божественного истощания, о том, что Бог становится человеком. Наше вступление в эту тайну связано со многими испытаниями, со многими искушениями, о которых Слово Божие говорит, что мы должны их принимать с великою радостью, зная, что искушение, как говорит апостол, соделывает терпение. А терпение делает нас совершенными, без недостатков в чем бы то ни было. И каждый человек с неизбежностью проходит через эти испытания. Он может испытывать великие разочарования в том, на что сильно надеялся. Его могут посетить какие-то страшные беды или великие соблазны, когда вся жизнь окружающего его мира становится сплошным соблазном, той мукой, которую претерпевал праведный Лот, для которого ежедневным мучением было видеть развращение окружающего его мира. Человек может пройти волною морскою через гонение вместе со всею Церковью, через смерть, которая вне зависимости от того, какой период переживает Церковь, неминуемо посещает каждого. И каждый из нас в своей личной жизни призывается к тому, чтобы научиться подлинному терпению, которое дает то совершенство, без которого человек не может по-настоящему быть человеком. Вспомним слова преподобного Серафима Саровского: О том, что ты должен быть терпелив по отношению к собственным недостаткам, так же, как ты должен быть терпелив по отношению к недостаткам других людей. Святой Игнатий Брянчанинов говорит нам, что если ты увидишь в себе что-нибудь ужасное, не ужасайся, потому что в тебе есть нечто бесконечно более ужасное. Речь идет не об отдельных твоих недостатках, пусть самых мучительных и позорных, о такой глубокой поврежденности, которая связана с тайной смерти. Которая связана с тайной смерти самого Христа, с тайной того, что Бог стал человеком, соединился со всем, что есть в судьбе каждого из нас. И только этой силою, этой благодатью, только Его терпением ты можешь стяжать подлинное терпение – исцеление от того, чем больна смертельно твоя жизнь. Мы знаем, что сегодняшний праздник связан с событием, которое произошло в XII веке, в 1170 году, когда Новгород тоже был осаждаем объединенными войсками русских князей, которые хотели проучить вольных новгородцев и подчинить их себе, уповая на свои только собственные силы. Причем среди них был святой князь Андрей Боголюбский, который уже однажды узнал знамение милости Божией, и в этом испытании, в этом искушении ему не хватило верности в уповании на Господа, когда он стал надеяться на свои собственные силы, на свое собственное понимание того, что происходит в истории». А новгородцы, находясь в безысходном положении, понимая, что нет им никакого спасения, все упование возложили на Господа и на Его Пречистую Матерь. Икона Божией Матери Знамени была вынесена ими из храма и обнесена крестным ходом вокруг городских стен. Стрелы, выпущенные наступавшими, попали в иконописный лик Божией Матери, и тогда все увидели, как из глаз Пречистой истекли слезы, и она обратила свой лик новгородцам, отвернувшись от тех, кто надеялся на свою силу. Тем же, кто вверял себя ее заступничеству, подала скорую помощь и избавление. Так всегда происходит в нашей жизни. Мы знаем много чудесных списков с иконы знамени. Самый древний – это икона IV века, именуемая Аранта, или икона IV века в усыпальнице Святой Агнии в Риме, и VI века в Никопее, где Божия Матерь изображена с воздетыми в молитве руками. Аранта значит «молящаяся», и Богомладенец спас Эммануил, с нами Бог, изображен на этой иконе на щите, который держит Божия Матерь. Все дева в чреве примет Бога, и наше спасение, наша надежда непоколебимы. И никогда и никто не может пересилить то, что есть у Бога. Только от нас зависит, прибегаем ли мы к Богу, к заступничеству Божией Матери, веряем ли им свою жизнь или надеемся на свою силу, а потом малодушно приходим в отчаяние и уже ни на что не надеемся. Невольно вспоминаются в этот праздник и другие списки. И о Балатской Божией Матери, которая прославилась в Тобольске, и список Царскосельской иконы Божией Матери под Петербургом, и Серафима Понятаевской. Эти иконы отличаются тем, что на их полях в клеймах изображаются святые, которые каким-то особенным образом связаны с молитвой к Божией Матери, или они написаны по просьбе тех людей, которые обращались одновременно и к Божией Матери, и к этим святым. Невольно вспоминается сегодня и Курская коренная икона Божией Матери Знамени, которая явила чудесное знамение именно накануне грозной катастрофы 1917 года, в конце прошлого столетия, когда террористы осаждали православие и монархию, разрушали государственность, создавая атмосферу преследования и страха, будущих гонений на всех верных Церкви и престолу православных христиан. и несколько террористических актов, взрывов, подготовленных в соборе южного русского города, когда бомбы были подложены под икону «Великий праздник», показали, что если с нами Божия Матерь, то не страшны никакие взрывы. Все было тогда сотрясено и вдребезги разнесено. Разлетелась чугунная сень, под которой находился образ Божией Матери, а сама икона осталась нетронутой, только треснуло стекло и закоптился немного лик. Это было напоминанием о том, что вдребезги разнесет предстоящий взрыв все в России, и церковь будет взорвана. Но ничего страшного не случится, если Матерь Божия не оставит нас, если мы не отступим от нее, если будем прибегать к ней на самом деле всею своей жизнью, всею своей плотью и кровью. Божия Матерь на своей иконе знамения показывает нам, как Бог соединяется с человеком и с нею, как она молится, принося наши недостойные молитвы к своему Сыну и Богу, не отвергая никого из нас. Невольно вспоминается сегодня событие наших дней, которое произошло в 60-е годы в храме Николы в Хамовниках, когда настоятелем там был отец Леонид, а к титорам благочестивый старец Иван Федорович, строгий и молитвенный человек. Однажды в этот храм пришла женщина и спросила, «Где у вас находится икона Божией Матери с воздетыми в молитве руками?» Но ей ответили, что такой иконы в храме нет. Дважды в видениях являлась этой женщине Богородица и говорила, что единственное, что поможет ей от неизлечимой болезни, это икона Божией Матери, которая находится в Никольском храме в Хамовниках. Больная ездила за советом даже в Псково-Печерский монастырь. Именно там, после беседы со старцами, ей в третий раз явилась Божия Матерь. И когда женщина снова пришла в Никольский храм, то отец Леонид и Иван Федорович поднялись на колокольню, где было много старых икон, и нашли засыпанную землей, обращенную темным ликом вниз икону Божией Матери знамени. Когда отмыли старую олифу, то одеяние Божией Матери засияло алыми красками. Больная получила исцеление, и сейчас эта икона находится в храме святителя Николая в Хамовниках. Или в нашем храме, храме святителя Николая в Пыжах, икона знамения, как мы ее обрели, тоже обращенную ликом к земле, рассеченную пополам. Тот взрыв, который намечался по всей нашей церкви и по нашим святыням, состоялся. Насколько он успешен, зависит от того, как мы обращаемся теперь к Божией Матери. Понимаем ли, что то знамение, которое она дает нам, это действительно знамение, ничем не одолимое? Понимаем ли мы, что Бог так соединяется с судьбою каждого из нас, с душой и телом каждого человека, что все происходящее с нами Он берет на Себя, а Божия Матерь в это время молится к Своему Сыну о нашем заступничестве. Может ли что-либо одолеть, разрушить нашу жизнь? Может ли сама смерть быть нашим поражением, если апостол Павел говорит, что мы скорбями хвалимся, потому что в наших скорбях участвует Сам Господь? Чем больше скорбей, тем ближе Он к нам, и ближе всего Он нам тогда, когда приходит наша смерть. Бог становится человеком для того, чтобы мы были нераздельно едины с Ним. Если посмотреть на жизнь святых, изображенных на многочисленных списках чудотворных икон, то можно увидеть, что все они связаны какими-то удивительными событиями, заступничеством Божией Матери. Примером этого может служить жизнь святого великомученика Якова Персенина, память которого совершается сегодня. Что значит «персенин»? То, что этот святой был перс? Да, но слово «персенин» переводится и в значение «рассеченный». Святой великомученик Яков Персенин служил при царском дворе и был осыпан разными милостями. Соблазненный однажды особыми наградами, он проявил малодушие и промолчал там, где надо было отвергнуть нечестие и идолопоклонство. Совесть мучила и терзала его после этого, и он со слезами громко молился в своей комнате перед Господом и Божией Матерью, прося о прощении. Придворные, услышав его плач, донесли царю, что он молился Христу, и потребовали от него отчета. Его подвергли страшным мукам, так что все члены его были рассечены на мелкие части. И он сподобился такого соединения со Христом, какое только крест Христов может дать человеку. Господь не оставляет нас своими милостями и знамениями. Он дает нам свою благодать, так что мы можем ощущать и умом, и сердцем, и душою, и телом, что с нами Бог. Вот лежит теперь усопший в храме знамение того, что наша смерть с ним. И это не поражение, не отчаяние, не безнадежность, а знак того, чтобы мы переменили образ наших мыслей, чтобы по-настоящему покаялись и обратились лицом ко Господу, к тайне Его Рождества, к той тайне, которая являет икона Пресвятой Богородицы знамение. С нами Бог, и мы призываемся быть с Ним, быть верными Ему снова и снова, пока не пришла наша смерть, чтобы смерть была высшей нашей похвалою, знамением нашего соединения с Богом навеки. Аминь.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!